Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» начинается очередная программа из цикла «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня гостья нашей программы – краевед-энтузиаст и создатель прекрасного интересного паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня, я так понимаю, мы снова отправимся в Алапаевск. Только если в прошлый раз говорили про утраты, сегодня про красоту, которой можно еще насладиться.
Совершенно верно. Ну, для нас с вами сейчас время утрат закончилось. Мы этот цикл уже завершили, поэтому можем радоваться тому, что восстановлено, что существует или восстанавливается прямо сейчас. Тем более Алапаевску есть чем гордиться, и я думаю, для любого жителя Екатеринбурга и вообще области, кто еще там не был, есть прямой смысл найти выходной и прокатиться туда, потому что Алапаевск – это не только прекрасная архитектура, но и совершенно замечательная, богатейшая история, которая отражает историю всего нашего региона.
Кстати, я недавно разговаривала с подругой, и как раз ей рассказывала, что вот есть такой замечательный цикл, что мы постоянно рассказываем про какие-то места, которые вроде как и маленькие деревушки, а на самом деле там есть что посмотреть. Она послушала все это с таким удивлением и в некоторых местах даже с восторгом, что я думаю, что в какое-нибудь ближайшее время в одно из мест, про которые мы говорили, я думаю, она выберется, надо будет спросить у нее, как впечатление.
Ну, если посмотреть у меня в блоге, я уже говорила, что мы сами проводим экскурсии, как раз специализируемся на таких на малотуристических местах, то да, очень много удивления, тем более, когда, например, житель Екатеринбурга выбирается с нами буквально на 150 километров от города и обнаруживает, ну, прямо несомненные жемчужины и архитектурные, и природные, и исторические, а, как правило, мы в своих больших городах как бы зацикливаемся на себе и действительно очень редко обращаем внимание на то, что рядом. Ну, я уже не раз говорила, что у нас даже на лекциях бывают ситуации, что новички приходят и говорят: «Надежда Николаевна, какая у нас архитектура и какая история?»
Где вообще?
Да, все либо в центре, Москва и Санкт-Петербург, либо вообще за границей. Неправда ваша, ребята. У нас огромное количество красоты, есть чем гордиться. И я неоднократно в нашем цикле рассказывала вам о храмах, ради которых, например, к нам приезжают европейцы. И это не только храм, есть еще и светская архитектура потрясающая, ну и, конечно же, природа.
А, кстати, по поводу природы, сейчас зима, и кажется, что неинтересно ездить, потому что ездить надо летом. Летом все цветет, все пахнет, везде краски, все красиво, есть что посмотреть. А зимой якобы все так спокойно, тихо, уныло, серенько.
Ну вот уныло и серенько — это тоже такой очень упрощенный взгляд на ситуацию, потому что на самом деле вот для тех, кто увлекается опять же архитектурой, вот эта разница между летним восприятием памятника и зимним, она, конечно, огромная. То есть зима делает все очень графичным. И если летом ты радуешься буйству цвета, в том числе и зелени вокруг, например, того же храма, то зимой ты можешь увидеть его, как можно сказать, в первозданном виде, как раз когда все его декоративные элементы, вся его структура как бы обнажены перед человеком. И на самом деле очень большой смысл в том, чтобы повторять летние маршруты зимой и сравнивать, как выглядит тот или иной памятник. Ну, единственное ограничение, что касается наших условий, действительно, у нас очень много объектов в дальних деревнях, а иногда и в заброшенных деревнях, поэтому зимой иногда бывает туда добраться сложнее, чем летом.
Ну и одеваться надо теплее, хотя по последним наблюдениям кофе, стаканчик кофе очень хорошо так примиряет с действительностью, с холодной.
Ну, в конце концов, мы все на Урале и должны были привыкнуть к этому климату. Я не привыкла на самом деле.
Я тоже не привыкла, тем более, когда ты понимаешь, что у тебя настолько огромная страна, что в одной ее части лето просто не заканчивается, и там зимой 0 плюс 3, а в другой ее части там минус 30, минус 40, и ты где-то посередине, и тебе постоянно хочется вот туда, где плюс, уехать.
Ну, широка страна моя,
да,
родная.
Да. Ну что, берем стаканчик кофе и отправляемся в Алапаевск.
Ну да, тем более транспортная инфраструктура на этом направлении позволяет делать остановки на заправках, названия которых я говорить не буду. То есть вот это направление как раз более-менее облагорожено, и с точки зрения поездок как бы есть где остановиться, и вопросы гигиены, и вопросы перекуса. Ну, я на самом деле пару секретов скажу, где можно покушать так, чтобы потом рассказывать не только о памятниках истории, но и о том, где мы кушали и как там было прикольно. Ну что, любимый Алапаевск, который для многих моих читателей и для тех, кто интересовался историей региона, прежде всего известен семьей Чайковского. Ну, мы об этом тоже с вами упоминали в одной из наших программ. Ну, на самом деле, знаменитый композитор прожил там совсем немного, и на историю самого Алапаевска гораздо больше влияния оказал его папа. Но эта история немножко другая, кому интересно, найдет информацию либо у меня в блоге, либо в интернете, а я же хотела бы рассказать о тех двух храмах, которые сохранились до революционного времени, сейчас отреставрированы и действуют, и одним из них Алапаев гордится прямо-прямо очень сильно. И если кто-то очень внимательно слушал наши передачи, то вспомнит, что Алапаевск спорит с Верхотурьем. И спорит по очень простому поводу, что первый каменный храм в нашем регионе был построен не в Верхотурье, а
в Алапаевске.
Но на самом деле ситуация очень забавная, такая достойная тщательного внимания и краеведа, и историка. Дело в том, что в Верхотурье храм начали строить в 1704 году. Троицкий собор великолепный, о котором мы с вами не один раз говорили и наверняка будем упоминать еще и в дальнейшем. В Алапаевске разрешение на строительство каменного храма, тогда еще деревни Алапаехи, было получено в самом начале 18 века, и храм был построен в 1702 году.
Ну, то есть на два года раньше.
Да, ну что на фоне прошедших 250 лет эти два года, но да. На самом деле как бы спор такой имеется. Но вот тут начинается очень веселая история. Вот если вы бывали в Алапаевске или соберетесь в интернете, когда вы будете собирать информацию, самая главная как бы православная святыня Алапаевска – это Свято-Троицкий собор. И это как раз тот, о котором мы с вами говорим. Но в 1702 году, когда прихожане своими силами начали его строить, они строили не собор, они строили маленькую церковь, которая носила посвящение Алексия Человека Божьего.
То есть потом она разрушилась, что-то там сгорело?
Нет,
или что?
Ну пожары, к сожалению, были, некоторые разрушения были, но на самом деле история была гораздо веселее. Я сейчас несколько дат приведу, но даты нам не столь важны, сколько события, которые они отражают. Итак, 1702 год. Небольшой каменный храм во имя праведного человека Божия Алексия. 1771 год. Поскольку в старом храме были деревянные потолки и колокольня, их заменили каменными. То есть вот первая такая серьезная перестройка. Меняют потолки, ставят новую колокольню и пристраивают еще один предел во имя архистратига Божия Михаила. Троица у нас все еще здесь не появляется. В 1793, то есть буквально через 20 лет, к существующему Алексеевскому и Михайловскому храмам пристраивается еще один, только в 1793. И вот третий носит посвящение Святой Живоначальной Троице. И, соответственно, вот все это перестраивается, но опять незадача. В 1798 году пожар. Начинают перестраивать, начинают восстанавливать, и только в 816 году храм перестраивается. И опять беда. Новая колокольня отходит от основания храма. Караул, беда, катастрофа. Но это я сейчас немножко преувеличиваю. На самом деле вот и до революции, и не только в России, отношение к храмам, которые разрушались иногда, которые иногда терпели там пожары, еще что-то, а было немножко не такое, как сейчас, потому что, ну, буквально с 19 века появился принцип сохранения памятников культурного наследия. До этого такого отношения не было. То есть, если что-то ломается, если с чем-то что-то происходит, то это просто ремонтируют. То есть, во-первых, никакой трагедии в этом не было, это была обычная жизнь здания, что что-то там рушится, что-то переделывается, а что-то нужно изменить, потому что прихожан стало больше. А второй пунктик, что принцип был такой, если что-то пошло не так, значит, Господу Богу не понравилось. Значит, сделаем как по-другому удобно. И еще лучше. И если доход прихожан позволял, то, естественно, новый храм ставили гораздо лучше. И вот история Свято-Троицкого собора, теперь он уже так называется, в том архитектурном облике, который мы видим сейчас, завершилась буквально в 1832-33 годах. И вот здесь, если посмотрите фотографии, а все-таки очень рекомендую туда съездить, вы увидите, что колокольня и основное здание храма, они очень сильно друг от друга отличаются. Вот основной четверик со своими завершениями, со своим куполом, он напоминает нам о памятниках барокко. И по времени создания, но все-таки конец 18 века, это действительно эпоха барокко в России. А вот колокольня, которую, как считают, строили по проекту нашего великого Михаила Павловича Малахова, она совершенно классическая. У нее круглая такая ротонда в основании, у нее огромный шпиль, который отчасти похож на, опять же, Троицкий собор, например, в Каменске-Уральском, к которому точно имел отношение Михаил Павлович Малахов. Вот, и получается такая как бы разнородность объемов. Четверик говорит о барокко, а колокольник говорит, все, классицизм пришел на эту землю. Они действительно очень сильно отличаются, и вот если посмотреть фотографии начала 20 века исторические, современные, да, совершенно разные. И вот, кстати, на черно-белых старых фотографиях храм как-то чуть больше гармоничен. Но я думаю, что реставрации все-таки 20 века повлияли. В 20 веке в храме было тяжело. Там у нас был, по-моему, и хлебозавод, и чего только там не было. И только в 91-м году, вот уже прошлого века, буквально чуть меньше 30 лет назад, как бы реконструкция была проведена. Вот. Но, кстати, реконструкцию сделали, все замечательно. Подействовало еще, повлияло на историю восстановления то, что именно этот собор имеет прямое отношение к алапаевским мученикам. Сейчас чуть-чуть я об этом расскажу. Но вот в 2016 году была опять незадача, молния попала прямо в шпиль, и колокольня рухнула, шпильная колокольня.
Ну да, я помню, что как раз вот в недавней истории ремонтировали храм.
Отремонтировали молниеносно. Так что бывают в нашей истории нынешние такие ситуации, когда складываются обстоятельства таким образом, что восстановление действительно идет очень быстро.
Но мне кажется, это было как-то связано с надвигающейся в тот момент датой столетия расстрела царской семьи.
Вот в 16-м году это было, но царские дни, вот эти юбилейные даты, они, конечно, Алапаевск преобразили. То есть та же центральная площадь, которая находится перед Свято-Троицким собором, она отреконструирована полностью, она очень красиво, поставлен памятник. Рядышком же опять находится дом-музей Чайковского, опять же воссоздана инфраструктура, положены дороги, то есть вот это пример, когда если надо, то все делается очень быстро.
И очень качественно, главное.
Да, и вполне качественно. Ну и буквально чуть-чуть о алапаевских мучениках, то есть это огромная история, которую, я думаю, мы сегодня не будем подробно рассказывать за рамками нашей с вами беседы. А в 1918-м именно этот собор Свято-Троицкий посещали князья Романовы и Елизавета Федоровна. Под Алапаевском они, собственно, и были убиты. А 1 ноября 2018 года обнаруженные тела были перенесены в этот собор. И после завершения литургии и отпевания тела поместили в склеп и заложили, собственно, стену кирпичом. Потом останки были вывезены, мы об этом с вами вспоминали, когда говорили о утраченном храме в Алапаевске. А, собственно, склеп сохранился, частично сохранились в том числе и росписи в этом храме. И с огромным удовольствием, так сказать, сотрудники этого храма проведут экскурсии. Ну и действительно, как бы это тот случай, когда очень тяжелые события повлияли на то, что сейчас храм действует и, в принципе, вполне процветает.
Он очень популярен у паломников и, в принципе, у гостей города. Это самое первое место, куда ведут. Но Алапаевск не такой большой город, чтобы много мест посетить.
Да, к сожалению, немного, но зато они классные. И вот следующий храм, о котором я хотела бы рассказать в Алапаевске, он совершенно незаслуженно обходится большинством туристов, хотя это очень зря, потому что он очень красивый, и он совмещает в себе эстетику эклектики и русско-византийского стиля конца XIX века. То есть он, как раз без сомнения, один из самых последних храмов, построенных вообще на территории региона до революции, он был освящен в 1915 году. И он находится на выезде из Алапаевска в сторону Синичихи, о которой мы с вами будем однажды разговаривать очень много. Когда вы езжаете на трассу, с правой стороны при кладбище вы увидите такие голубые купола. Голубые купола, они всегда имеют отношение либо к Богородице, либо к женским святым. Это храм Святой Екатерины. Угу. Вот голубенькие такие крыши у Троицкого собора, они зеленые, потому что посвящение Троице, либо, опять же, каким-то значимым святым мужского пола. Шатры на основном храме их 5 штук. То есть, представляете, он такой очень аккуратный, очень нежный пятиглавый храм, в котором вот очень много элементов, которые совмещают и чуть-чуть от уже ушедшего в прошлое классицизма, и русский шатровый стиль, и чуть-чуть византийские арочки. То есть вот такая эклектика, которая тоже очень часто бывает навязчивой, когда кажется, что оттуда взяли, сюда поставили, и как-то оно вместе не срослось. А вот Екатерининская церковь, она в этом плане отличается. Ну, если говорить о том, что для нас важно, как возможных паломников, в этом храме сохранилось очень много достояния еще дореволюционного. Дело в том, что, к моему удивлению, Екатерининская церковь в Алапаевске не закрывалась в советские годы. Она оставалась действующей, чуть ли не единственной в округе. И сюда в советские годы приносили иконы, спасенные при закрытии других храмов. И некоторые из них почитаются как чудотворные. Сейчас там есть и старых икон, образ святого архистратига Михаила, целителя Пантелеймона, Также там прибывает икона преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы. И вот одно из таких достоинств, которое вот однозначно стоит заметить тем, кто не является паломником, но является краеведом, кому интересна архитектура и история, там, в Екатерининском храме, сохранился оригинальный иконостас, который был изготовлен в алапаевских иконостасных мастерских на пожертвования рабочих металлургического завода. Ну и тоже частично сохранились росписи.
Сколько ему лет-то это получается?
Ну, немного, 104 года.
Ну, но ничего себе.
Но, тем не менее...
Ну, то есть это всё-таки срок.
Да.
Это не наводил.
Срок, тем более в том смысле, что 70 советских лет, в которые огромное количество храмов было утрачено или перестроено, Екатерининская церковь сохранилась. Ну, и для меня тоже очень важно, что вот в этом случае, ну, увы, мы не знаем имени архитектора, но есть предположение, что к этому храму имеет отношение Юлий Осипович Дютель, о котором я тоже рассказывала и тоже буду рассказывать. А еще мы здесь с вами знаем имена заказчиков, на чьи деньги строился этот храм. Благочестивые купцы Николай Абрамов и Константин Черных.
То есть это не на народные пожертвования?
В этом случае нет. Этот храм строился на деньги конкретно двух человек, которые решили вот таким образом подблагодарить свой город и сделать для него добро.
Интересно, почему на выезде из города, а не где-нибудь поближе к центру, допустим?
Потому что в центре был уже Троицкий собор и Александр Невский, который, к сожалению, утрачен. В 95-м году, кстати, в 1995-м, Екатерининский храм был приписан к мужскому монастырю новомучеников российских и сейчас является его подворьем. Вот, так что в Алапаевске как минимум две точки притяжения у нас с вами есть, кроме дома-музея Чайковских. Но вот самое завершение, я бы хотела вам сказать, что если есть возможность, то, конечно, лучше не ограничиваться Алапаевском, а побывать и в соседних местах. Тем более, как я уже говорила, дорога очень комфортная, и за день можно успеть очень многое. И вот по дороге в Алапаевск, конечно, очень-очень вам советую заехать в Реж, который сам по себе безумно интересный город. И вот мой любимый храм в этом направлении, тоже из храмов молодых, это храм Иоанна Предтечи. Ну, кто был в Реже или кто туда поедет, увидит его сразу. То есть он на самой высокой точке города находится, и он совершенно удивительный. Он, несмотря на то, что сейчас он потерял свой исторический облик с точки зрения цвета, он был красно-кирпичный. Сейчас он полностью покрашен в белый цвет, отштукатуренный.
А, то есть его перекрасили.
Да, его перекрасили, но это не просто так, это одна из самых простых и самых хороших методик реставрации. Тоже мы говорили о том, что кирпич – материал прекрасный, недорогой, который позволяет очень быстро возводить здание, но, к сожалению, без дополнительной обработки кирпич словно губка впитывает воду, и в нашем климате при заморозках вода в нем начинает взрываться, и кирпич разрушается. И одна из таких методик сохранения – это просто красить фасады, красить все сверху, чтобы вот штукатурка защитила от попадания влаги. Поэтому исторически этот храм был красным, сейчас он белоснежка. Вот. Но если посмотрите фотографии, вы увидите, что при том, что это одно и то же здание, вот из-за цвета оно совершенно разное. И вот в данном случае я не могу сказать, что мне больше нравится, красно-кирпичный или белый, потому что белый, какой он сейчас, он настолько изысканный, он просто похож на птицу-лебедя, которая вот с этого утёса сейчас спорхнёт. Ну, это действительно очень поэтические образы, несмотря на то, что он находится на кладбище, да там по кладбищу можно несколько часов гулять, потому что старые надгробия – это настоящий тоже памятник искусства. Вот. А храм этот мы точно знаем, что имеет отношение к двум архитекторам, нашим любимым конца 19-го, начала 20 века. Это Сергей Сергеевич Козлов и Юлий Осипович Дютель. Это два потрясающих человека, которые объединили своими работами архитектурный мир Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ну, об этом можно почитать у меня в блоге, можно посмотреть в интернете. Но все-таки я думаю, что вот начать освоение именно этого направления можно вот с Режа, продолжить Алапаевском, а потом поставить такой не точку, а огромный жирный восклицательный знак, посетив, опять же, Синичиху, о которой, я надеюсь, мы с вами поговорим в следующий раз, и парочку близлежащих сел. И самое последнее, где покушать. В Алапаевске есть обалденная пиццерия. Если вы запустите пиццерия Алапаевск, вам выдаст именно ее. Добраться от Троицкого собора до нее очень быстро и легко.
Хорошо, ловлю вас на слове. Я на самом деле думаю, что хорошее путешествие, хорошая экскурсия без хорошего ужина – это ничего хорошего. Потому что все равно в первую очередь стараешься попробовать какую-то, приезжаешь, стараешься попробовать местную кухню того места, в которое ты приезжаешь. Это уже какая-то неотъемлемая часть путешествия. путешествие. Ну, хотя у кого-то может быть не так, но вот сколько я не ездила, сколько я не возила экскурсий, покушать, где-то вкусно перекусить, это всегда очень востребовано. Поэтому теперь, благодаря вам, мы знаем прекрасное такое место и в Алапаевске. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. На сегодня программа «Записки краеведа» завершается. Напомню, что провела ее для вас я, Мария Заостровных, а нашей гостьей была Надежда Бурлакова, это краевед-энтузиаст и создатель паблика archligbez.ru. Спасибо за внимание и до новых встреч!